Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Грузия спорят о судьбе сбежавшего солдата. От кого нужно спасать младшего сержанта Александра Глухова? В Давосе выступлением Владимира Путина открывается Всемирный экономический форум. Какие рецепты спасения международной экономики будут признаны лучшими? Скончался знаменитый американский писатель Джон Апдайк. В чем причина популярности его книг в Советском Союзе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Только что на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге завершились дебаты о последствиях прошлогодней российско-грузинской войны, о том, как Россия и Грузия выполняют решения, принятые Парламентской ассамблеей в отношении обеих стран-участниц конфликта. На этом высоком международном форуме работает специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Галиперович. Сейчас он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Приняли резолюцию, каково ее содержание?
Андрей, приняли, и содержание это, без всякого сомнения, отчасти может позволить российской делегации вздохнуть хоть чуть-чуть с облегчением. С другой стороны, возможно, все-таки не совсем, потому что главного, самого страшного для российской делегации ей удалось избежать. В резолюцию не включен пункт о том, что на апрельской сессии ПАСЕ, если определенные требования не будут соблюдены двумя государствами, Россией и Грузией, то могут быть подвергнуты пересмотру полномочия делегаций обеих стран. И эта поправка в свое время была поддержана комитетом по мониторингу. Она была, очевидно, совершенно опасна для российской делегации, потому что внесена она была грузинской делегацией, но Грузия перечислила в этой поправке практически все, что она уже и так выполнила. То есть для нее рисковала она ничем. А вот Россия должна была лишиться права голоса в ПАСЕ в случае, если она не отзовет свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии, если она не пустит обратно внутренне перемещенных лиц, то есть тех самых, кого в просторечии называют грузинскими беженцами из Южной Осетии. Голосование по этой поправке было драматическим, и одного голоса не хватило для того, чтобы она прошла. 68 за, 68 против. Такие правила в любых парламентах, что все-таки 50% плюс один. Но в резолюции есть много всего, что заставляет Россию не слишком радоваться. Во всяком случае, говорится о том, чего не было в проекте резолюции, и мы об этом отмечали. Мы это отмечали, что раньше в самом проекте не было подтверждения требования о денонсации признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Теперь в окончательном проекте резолюции оно появилось. Дальше присутствие российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии названо оккупацией. И очень интересная поправка, которая касается того, что во всех переговорах, во всех обсуждениях российско-грузинского конфликта и дальнейшей судьбы Абхазии и Южной Осетии должны принять участие не только представители Абхазии и Южной Осетии и властей де-факто, но и тех протбилисских властей Южной Осетии и Абхазии, то есть так называемых правительств в изгнании, которые уже довольно долгое время существуют и находятся, базируются на территории, на как бы основной территории Грузии. Кроме того, естественно, от России потребовали допустить международных наблюдателей во все области конфликтной зоны, в том числе и в Ахалгори, который, в общем, административно этот район являлся частью территории Южной Осетии, но в нем жили только одни грузины. Сейчас совершенно непонятно, сколько людей его покинуло, что там творится и так далее. Ну и показательное отношение ассамблеи к все-таки российской позиции и вообще российской роли в этом конфликте, потому что не прошла ни одна российская поправка в тексте резолюции, которая хоть как-то его бы смягчила. Таким образом, Россия, с одной стороны, вроде как не лишится своего места в Парламентской ассамблее Совета Европы, с другой стороны, дискуссия о ее роли и требования к ней выполнять какие-то определенные совершенно шаги, требуемые Советом Европы, будут продолжены и в апреле 2009 года.
Спасибо, Данила Группирович, специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Между тем, отношения Москвы и Тбилиси еще более обострились из-за гуманитарно-политического вопроса, назову его так, в Грузии рассматривают вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сержанту, в похищении которого накануне Министерство обороны обвинило грузинских военных, сегодня заявил в агентствах, в интервью западным агентствам, что покинул свою часть добровольно. Москва считает, что Глухов был захвачен грузинскими спецслужбами и вывезен в Тбилиси. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По версии представителя официального Тбилиси, младший сержант Александр Глухов дезертировал и попросил убежище на территории страны из-за конфликта со своим командиром. Министерство обороны России, в свою очередь, утверждает, что военнослужащего похитили и требует от грузинских властей его немедленного возвращения. Тбилиси не намерен этого делать. Представитель Министерства иностранных дел Грузии заявил, что военнослужащему Глухову угрожает в России пожизненное заключение по обвинению в предательстве и дезертирстве. Внешнеполитическое ведомство Грузии пригласило в Тбилиси родителей Александра Глухова, которые проживают в удмуртском городе Сарапул. Грузинские власти также готовы обеспечить встречу российского военнослужащего с дипломатами, представляющими в Грузии российскую сторону, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские телеканалы продолжают подробно рассказывать о судьбе младшего сержанта российской армии Александра Глухова. В ночь на понедельник младший сержант Александр Глухов подошел к посту грузинских полицейских у границы с Южной Осетией и попросил отвезти его в Тбилиси, потому что, цитата, «его бьют, не кормят, и он неделями не мылся». Грузинские полицейские отвезли Глухова в Тбилиси, допросили, а потом угостили в ресторане «Макдональдс». Александр Глухов официально обратился к президенту Саакашвили с просьбой предоставить ему политическое убежище и рассказал о том, что российские войска на самом деле были тайно переброшены в Южную Осетию задолго до событий августа 2008 года. В государственной канцелярии «Радио Свобода» заявили, что просьба России военнослужащего о предоставлении политического убежища сейчас рассматривается и, скорее всего, в той или иной форме будет удовлетворена. А МВД страны всячески пытается продемонстрировать, что российский сержант силой не удерживается. Он может уехать в Россию или вернуться в свою часть в любое время, но где сам этого не хочет. Грузинские власти организовали телефонный разговор бежавшего солдата с родителями в России. Совершенно неожиданно и не объясняя причин, посол Швейцарии в Грузии, представляющий Россию российские интересы после разрыва между двумя странами дипломатических отношений, отказался от встречи с Глуховым.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Представитель Управления пресс-службы и информации Министерства обороны России заявил, что Александр Глухов был захвачен грузинскими силовиками в Ахалгорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Глухов проходил службу на территории Южной Осетии и примерно через 4 месяца должен был уволиться с военной службы. Есть сведения, что он рассчитывал продолжить воинскую службу по контракту. В военном ведомстве России полагают, что на младшего сержанта Глухова в Грузии оказывается моральное психологическое давление. Интервью с бежавшим из российской части военнослужащим журналисты записали в тбилисском ресторане быстрого питания «Макдональдс».
Я сам добровольно. Мне никто не ждал.
Плохие условия, бани нету, плохо с едой, мало кормят. Также у нас стоят боевая техника, танки, ВМП, грады, нацеленные в сторону грузинских сел. Перебросили в Схинвал в июне месяце. Мы начальники говорили, что вы едете в Грузию, в Южную Осетию, помогать народу против Грузии. В июне месяце начали делить окопы, блиндажи.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что ни сам Глухов, ни его родители не обращались в Союз с жалобами на условия прохождения службы. Об обстоятельствах случившегося ей ничего не известно. В то же время в беседе со мной Валентина Мельникова высказала предположение, что причина оставления российскими военнослужащими своих частей типична – издевательство со стороны старослужащих и командиров.
Бы там были. Там народ ездил, коллеги мои. Конечно, они там живут в грязи, в овшах. Ну, так они у нас по всей России так живут, в своих воинских частях. В палатках живут, в Штоцком, ребята там, весь срок службы. То же самое, холодно, голодно, воды горячей нету, в баню не водят, вши кругом. Да, мальчонка не из-за бытовых условий ушел. Я тут своим коллегам говорю, что вот чуть мое сердце, что его за водкой послали, а денег не дали, а он постеснялся побираться. По международному праву он никаких границ не переходил. Как была Южная Осетия, так и была у него административная граница с Грузией. Никакой измены родины, никакой перебежчик тут вообще в принципе не может быть. И такой же он вдруг плохой становится, а как же он до младшего сержанта у них заслужился? Понимаете, у нас столько войн прошло, и столько было страшных историй, что такая вполне благополучная история с солдатом, который, вот, ну как-то, вот да, попал в такое странное юридическое положение. Ну пусть попробует в Грузии остаться. У нас же бегут ребята за границу, и в Финляндию, и в Норвегию, и в Китай, и через Белоруссию, Украину, и в Западную Европу. Бегают за границу, за настоящую границу. А тут привезли его начальники в Грузию. Все стандартно. Причины ухода из части, они стандартные. Или били, или вымогали деньги, или издевались, или посылали куда-то за продуктами, за водкой, за сигаретами, не давая при этом денег.
Так считает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В российских средствах массовой информации секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова рассказала, что во время поездки в Южную Осетию она убедилась в невыносимых условиях службы россиян. По словам Эллы Поляковой, российских военнослужащих бросили на прокорм местным жителям. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Министерство обороны России объясняло сегодня сразу по двум направлениям. Сначала корректировали заявление Генерального штаба о приостановке практических мероприятий по размещению в Калининградской области тактических ракет «Искандер». Это так называемый асимметричный ответ России на план организации элементов американской системы ПРО в Центральной Европе. А потом разъясняли ситуацию с судьбой младшего сержанта Александра Глухова. Выкорден, удерживается насильно, требуем освободить. За комментариями я обратился к московскому военному эксперту, главному редактору сетевого ежедневного журнала Александру Гольцу.
В России бродит несколько тысяч дезертиров. Последний раз, когда говорили, речь шла о 3000 человек. Это официальные цифры. Я думаю, в реальности они гораздо больше. Самое смешное, что вся история с Грузией – это скрупулезное, точное следование сценарию советских времен про перебежчиков. Побег, заявление советской стороны, что он похищен, потом заявление, что он просит свободу, хотя на самом деле этот парень хотел, чтобы его помыли и накормили. Самовольное оставление части – это большая проблема для командования этой части. Это серьезное нарушение, за которое следуют всякие оргвыводы в отношении командиров. И поэтому известную часть дезертиров пытаются втихаря вернуть. Вот по городам и весям России бродит некое количество командированных офицеров, вот из этой конкретной части, откуда убежал солдат. Он едет, например, к нему на родину, пытается выяснить и как-то добром вернуть его в часть. Каких-то юридических последствий, если этот парень возвращается, это не имеет. Слегка побьют, а так больше ничего. Если же дело доходит до правоохранительных органов, то за это положена статья и довольно все серьезная, до 5 лет лишения свободы за дезертирство в мирное время. Сейчас сравнительно меньше. Все-таки в некоторой степени сказывается сокращение срока службы. Год издевательств лучше, чем 2 года. Там вот дойти до той точки, когда все бросится, всех перестрелять и убежать, люди не доходят.
Александр, теперь о другой теме, связанной с перспективой изменения планов российского военного руководства относительно размещения или неразмещения, вернее, ракет «Искандер» в Калининградской области. Как вы откомментируете это решение военного российского руководства?
Это довольно тоже смешная история. Вот как сегодня все равно смешнее другого. Но все началось с того, что Генштаб заявил, что он приостанавливает работы по развертыванию ракет «Искандер» в Калининградской области. Что вызвало некоторое недоумение, поскольку все заявляли, включая президента Медведева, что никакие конкретные работы по развертыванию не ведутся. А потом последовало уточнение уже не из Генштаба, а из Министерства обороны, смысл которого сводился к тому, что Генштаб прекратил планирование развертывания ракет «Искандер». То есть, если перевести на русский язык, это означает, что Генштаб сделал официальное заявление о том, что он перестал думать. Это довольно неуклюжая попытка, может быть, с одной одной стороны, оказать некое давление на американскую администрацию, или в данном случае поощрение, а с другой стороны продемонстрировать, что вот в решении вопроса о стратегической ПРО мнение России очень важно для Соединенных Штатов.
С военной точки зрения, с военно-технической точки зрения, насколько масштабна эта операция размещения ракет, и во-вторых, каков ее военный смысл?
Военная ценность всей этой истории сомнительна. Заявленная дальность ракет «Искандер» позволяет наносить удар по стартовым позициям американских противоракет, которые, может быть, будут развернуты в Польше, но не достает до радара в Чехии. Для того, чтобы наносить удар по радару, Россия должна выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Но есть вопрос стратегический. Несмотря на все свои милитаристские заявления, российская власть не сделала в материальном плане ничего, что можно было бы оценить как угрозу Западу. И я думаю, что это важный элемент политики. Бренчать железом на каждом углу, но не проводить никаких конкретных мероприятий. Если же Россия пойдет на то, чтобы создать некую конкретную военную угрозу государствам Запада, а развертывание таких ракет и будет такой угрозой, мы вернемся в патовую ситуацию конца 70-х, середины 80-х годов, когда Советский Союз, желая получить военное превосходство, развернул ракеты средней дальности в странах Восточной Европы и на своей территории в западных округах, на что получил развертывание американских ракет в Европе. И тут выяснилась очень милая ситуация. Советский Союз, может быть, может нанести удар по Парижу и Лондону, но не по Вашингтону. А вот американские ракеты вполне в течение 3-4 минут могли долететь до Москвы и Ленинграда. И пришлось подписывать договор об уничтожении ракет средней дальности, который был с точки зрения арифметической, конечно, невыгоден, поскольку мы уничтожили в 2,5 раза больше ракет, включая те, которые не выполняли этой функции. Ну, просто уже стало понятно, что нам жизненно важно ликвидировать американские ракеты средней дальности. Если вот эти, мягко говоря, планы будут реализованы, мы вернемся в эту патовую ситуацию.
Московский военный эксперт Александр Гольц.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Басманный суд Москвы санкционировал сегодня заочный арест бывшего совладельца и основателя компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Его подозревают в хищении человека и вымогательстве. Сам бизнесмен находится в Великобритании. Адвокаты не рекомендуют ему возвращаться на родину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Судья Ольга Дубровина сегодня рассматривала ходатайство следствия об аресте в заочном режиме. Главное действующее лицо Евгений Чичваркин в зале Басманного суда не присутствовал. Он находится за границей, по некоторым данным, в Лондоне. Судья постановила, что при избрании меры пресечения суд учел, что Чичваркин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, он может склонить свидетелей к даче ложных показаний, а также иным способом воспрепятствовать установлению истины по делу. Защита бизнесмена уже после заседания заявила, что намерена обжаловать решение Басманного суда в Московский городской суд, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Очередной раз басманное правосудие проявило себя с не лучшей стороны в рамках закона. Были допущены двойные стандарты, поскольку ходатайства адвокатов были практически все отклонены. Ходатайства и материалы в копиях, без чисел, без дат органа расследования прокурором и судьей были приобщены к материалам дела. Дело действительно ангажировано, я думаю, либо по политическим, либо по экономическим причинам.
Евгений Чичваркин, видимо, не очень рассчитывал, что Басманный суд станет на его сторону. Своему адвокату Юрию Гервису он позвонил накануне заседания.
Евгений Александрович просил передать, он не считает себя виновным при обвинении, никогда не совершал данных действий, не скрывался от суда и следствия. О том, что он планирует выехать за границу, знало следствие, знали все лица после того, как он расстался с долей своей в учрежденной фирме «Евросеть» и других фирмах. И поэтому он считает, что все это надумано и будет отстаивать свое право с нашим участием во всех судебных инстанциях вплоть до Европейского суда.
Адвокаты бывшего совладельца «Евросеть» защите добавили, что до прохождения кассационной инстанции решение суда считается не вступившим в законную силу. Помимо того, что Евгений Чичваркин был совладельцем крупнейшей в России компании по продаже мобильных телефонов, техники и аксессуаров, не так давно он дал согласие возглавить московское отделение новой партии «Правое дело», документы которой находятся в Министерстве юстиции на регистрации. Если бизнесмен не вернется в Россию, заочно быть руководителем отделения он не сможет, заявили в руководстве «Правого дела». О том, что изменилось в партии после скандала с Чичваркиным, рассказывает сопредседатель «Правого дела» Леонид Гозман.
Решение Басманного суда абсолютно ожидаемое. Мы, в общем, понимали, что на 99,9 именно так и будет. Разумеется, наше отношение к Евгению Чичваркину, наше отношение к его делу никак не зависит от позиции Басманного суда. Мы не верим в виновность, но надеемся, что завтра стоят его права и что он сможет вернуться в Россию нормально. А что касается московской организации, то, разумеется, в этой ситуации мы должны назначить кого-то другого человека в позиции ответственного за проведение собрания.
О ситуации, сложившейся как в судьбе бизнесмена Евгения Чичваркина, так и в новой партии «Правое дело», рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Чичваркину гораздо лучше находиться в Лондоне, чем, скажем, где-нибудь на Соловецких островах, как то было бы в начале сталинского террора против НЭПа. Потому что на самом деле нечто похожее происходит. Люди из клана администраторов, люди из клана силовиков, люди из клана, если угодно, номенклатуры, понимая, что экономика начинает работать, понемножку перестраивают собственность под себя. Грубо говоря, отбирают. Это началось с ЮКОСа на самых верхах, а сейчас быстро опустилось до среднего уровня. Дело с Чичваркиным – это одно из проявлений, просто потому что оно яркое.
С точки зрения политики, если посмотреть, можно ли говорить, что вот это разбирательство с Чичваркиным как-то негативно отразится на новый, только-только набирающий ход партии «Правое дело»?
С одной стороны, так или иначе, это негативно отразится, просто потому, хотя бы чисто организационной точки зрения, что он взялся было заниматься организацией московского, самого трудного, пожалуй, для новой партии, ее отделения. Есть, конечно, имиджевая составляющая. Будут потом добрые люди говорить, вот та самая партия, которая вот этого человека с какой-то экзотической фамилией, что такое за Чичваркин, да, который сейчас в Лондоне отсиживается, а в Москве ловил людей, пытал, там держал в подвалах и так далее. Вот это, конечно, очень хорошая подставка для политических противников этого самого «Правого дела», причем с самых разных сторон. Это не есть наезд сверху. Партия получила ярлык на княжение из рук Владислава Юрьевича Суркова, и тут уж надо быть очень высоко расположенным начальником, чтобы наступать на мозоль самому Суркову, причем в политической деятельности. Хотя я допускаю, что такое может состояться. Я допускаю, что отношения между силовиками и, скажем так, рационально мыслящими менеджерами в Кремле обостряются буквально с каждым днем. И может быть, что кто-то из там путинско-сеченского клана решил заранее затоптать проект Суркова для того, чтобы не позволить ему в ближайшее время как-то встать на ноги.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Для обжалования решения Басманного суда в распоряжении у адвокатов Евгения Чичваркина еще 3 дня. Бывшего совладельца Евросети обвиняют в похищении сотрудника компании Андрея Власкина и вымогательстве у него денег. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. В Давосе выступлением Владимира Путина открывается Всемирный экономический форум. Скончался знаменитый американский писатель Джон Апдайк. Поместный собор Русской Православной Церкви завершил свою работу досрочно. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Выступая на открывшемся в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме, глава правительства Китая Вэнь Цзэбяо заявил, что глобальный экономический кризис оказывает большое воздействие на КНР. Ожидается выступление на форуме премьер-министра России Владимира Путина. Если глобальный экономический кризис не завершится, то к концу 2009 года, по данным ООН, работы может лишиться 51 миллион человек. Министерство обороны России считает преждевременным делать какие-либо заявления относительно планов размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб сообщило, что Россия приостановила реализацию этих планов. Тбилиси рассматривает вопрос о возможном предоставлении политического убежища российскому военнослужащему Александру Глухову, сообщил МИД Грузии. Сержант, в похищении которого Министерство обороны России обвинило грузинских военных, в среду заявил агентству Reuters в Тбилиси, что покинул часть добровольно. Московский военный гарнизонный суд в среду приговорил к 5 годам заключения бывшего заместителя командующего железнодорожными войсками России Евгения Корнишина. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В Москву в среду с визитом прибыл руководитель Кубы Рауль Кастро. Последний раз кубинское руководство посещало Москву в 1986 году. Его встреча с президентом России Дмитрием Медведевым запланирована на пятницу. Посланник президента США на Ближнем Востоке Джош Митчелл провел в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Митчелл также встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана. В Ираке началось голосование на местных выборах.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 28 января, в швейцарском городе Давос. Открывается сегодня ежегодный Всемирный экономический форум. Его считают одной из ведущих в мире площадок для встреч бизнесменов и политиков. Нынешний форум должен стать наиболее представительным за всю его историю. Участие в мероприятии примут почти 1600 бизнесменов и 41 руководитель в ранге президента или премьер-министра, в том числе и премьер-министр России Владимир Путин, выступление которого запланировано в ходе первых заседаний. Подробнее о том, что собой представляет этого года Всемирный экономический форум в Давосе, расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Владимир Путин приехал на Всемирный экономический форум в Давосе во второй раз. Впервые он посетил его в 2000 году, будучи исполняющим обязанности президента страны после ухода в отставку Бориса Ельцина. На этот раз в состав российской правительственной делегации вошли первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономического развития Эльвира Набиуллина и премьер-министр правительства Татарстана Рустам Миннеханов. Очевидно, что главное тема обсуждения в этом году – экономический кризис, охвативший мировую экономику. В повестке дня 5-дневного форума в Давосе, кроме обращения Владимира Путина, выступления премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу, крупных частных бизнесменов, среди них Билл Гейтс, видных политиков и общественных деятелей. Высокопоставленные представители американских финансовых властей не принимают участие в форуме. Многие из них сейчас проходят через процесс утверждения на своих постах, другие заняты решением неотложных экономических проблем. Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб отмечает, что в этом году перед форумом стоят несколько задач. Мы находимся в самом разгаре кризиса, трансформационного кризиса. Мир достаточно сильно изменится к тому времени, когда он из него выйдет. Поэтому перед нами две задачи. Первая – помочь справиться с кризисом, и вторая – представить себе, каким будет мир после него. Только если мы будем смотреть в долгосрочную перспективу, мы сможем восстановить доверие. Доверие к нашей экономической системе, доверие к нашему будущему. У нас собираются представители более 90 государств, почти 50 глав государств и правительств. Мы нуждаемся в солидарности, в единстве, потому что это первый настоящий глобальный кризис. И если мы хотим его преодолеть, мы должны решать проблему в глобальном, скоординированном ключе. У Давосского форума нет полномочий на формирование глобальной политики. Здесь мы не принимаем решения. Это мероприятие, на котором представляются различные мнения, с тем, чтобы принятые позже его участниками решения базировались на самой полной стратегической информации. Поэтому, если мы добьемся максимальной интерактивности, если каждый поймет, что сейчас поставлено на карту, то мы достигнем той цели, ради которой форум и был организован. Директор программы Всемирного экономического форума Ли Хауэлл полагает, что гости Давоса должны обсуждать не только финансовый кризис. Мы должны обратиться к мировой повестке дня во всем ее масштабе. Мы хотим сфокусировать наше внимание и на других ключевых проблемах. Среди них глобальное потепление, ядерное нераспространение, безопасность питания, энергетическая безопасность. Мы будем рассматривать экономические и другие проблемы в едином контексте. И, я надеюсь, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. С таким целостностным подходом мы сможем выработать решения, которые, как я надеюсь, помогут изменить мир к лучшему. Как бывало уже не раз, одновременно с Давосским Всемирным экономическим форумом проводится альтернативный Всемирный социальный форум, организованный противниками глобализации. В этом году его местом стал бразильский город Белен. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Согласно лозунгу экономического форума в Давосе, его участники должны будут обсуждать формирование посткризисного мира. Насколько успешным может оказаться подобное обсуждение? Этот вопрос я задал бывшему министру экономики России Евгению Ясину. Ныне он ректор Высшей школы экономики, и в прошлом он принимал участие в работе Давосского форума.
Такого рода встречи, как правило, не имеют в виду принятие каких-то решений. Поэтому, если вы говорите, имеет ли она смысл, то с точки зрения подписания контрактов и так далее, или принятия обязательств, их-то нет. Но там идет своего рода обмен информацией и мозговой штурм, который облегчает понимание, что происходит в мире и какой ход мыслей у основных игроков на мировой арене. Другое дело, насколько мы этим пользуемся, потому что у российских участников чаще всего местечковый подход. Их интересует только то, что вокруг России. А когда вы приходите на другие дискуссии, там присутствует большое количество представителей других стран, но русских, как правило, нет. Ну, потому что их мировые проблемы почему-то меньше волнуют. Также изменилось еще одно обстоятельство, что Россия пользуется меньшим вниманием, чем раньше, тогда, когда здесь был в разгаре, так сказать, процесс трансформации. Но возможно, что присутствие господина Путина подогреет интерес, и, безусловно, к этому он привлечет внимание. Те представители бизнеса, которые туда приезжают, они, безусловно, из этого какую-то пользу извлекают. Клаус Шваб, руководитель форума, он каждый год выдвигает такую актуальную проблему, которая в последующие годы приобретает звучание, привлекающее всеобщее внимание, становящееся предметом больших дискуссий, переговоров и так далее. Но вот в свое время они поднимали вопросы потепления климата, энергетические проблемы, процессы трансформации и прочее. И каждый раз это потом длительное время обсуждалось. В этот раз уже не надо было быть особенно догадливым, потому что ясно, что в центре внимания мировой финансовый кризис, вы приходите в круг людей, про которые известно, что это все выдающиеся специалисты. Слушаете и ловите себя на мысли, что, в общем, ничего нового для вас они не сказали. А потом вы выходите в коридор, встречаетесь с каким-нибудь предпринимателем, и он говорит, что на самом деле для мирового кризиса ключевая проблема вот такая. И вы останавливаетесь на минуточку и думаете, да, пожалуй, он выразил мысль гораздо более важную, чем все эти специалисты, которые заседали. Особенность вот этой тусовки, где собирается большое количество опытных и умных людей, в том и заключается, что вы можете увести какие-то идеи.
Известный российский экономист Евгений Ясин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Получит ли Россия поддержку своих антикризисных мер на экономическом форуме в Давосе? Об этом говорим с неоднократной участницей давосских встреч Ириной Хакамадой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 28 января. В возрасте 76 лет в Соединенных Штатах умер писатель Джон Апдайк. Больше всего он известен своими четырьмя книгами о Гарри Энгстроме по прозвищу «Кролик». Апдайк был очень популярен в Советском Союзе, больше, чем в нынешней России. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Апдайк – один из самых плодовитых литераторов послевоенной словесности, причем количество им написанного никогда не шло в ущерб качеству. Среди своих учителей писатель называл Владимира Набокова. У него он перенял внимательный к деталям изящный повествовательный стиль. Но, в отличие от русско-американского изгнанника, Апдайк был далек от искусства для искусства. Джон Апдайк считал себя прежде всего певцом американского среднего класса, обитающего в маленьких городках. Апдайк вспоминал, что обожал все принадлежности литературного труда – пишущие машинки, ластики, пачки белой бумаги. И, конечно, он любил сами книги. Среди самых важных сочинений Джона Апдайка – серия романов о жизни персонажа по прозвищу «Кролик» и два романа о местечке под названием «Иствик». Первый из них, «Иствикские ведьмы», снискал громкую славу после экранизации с Джеком Николсоном, Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайфер Шафер в главных ролях. Одно из его последних сочинений – роман, посвященный жизни исламского радикала в Америке после 11 сентября. Вот что Абдайк сказал в 2006 году после выхода этой книги.
На самом деле у меня есть великая вера в устойчивость Америки. Я думаю, мы пройдем через это испытание, мы будем жить с некоторым страхом, с ощущением угрозы, как мы жили во время холодной войны. Но это другой тип угрозы. Но жизнь в любых обстоятельствах – штука неопределенная, так что давайте двигаться дальше с улыбкой.
О роли Джона Абдайка в современной американской словесности и в истории советского читателя 60-х-80-х годов корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с известным литератором, эссеистом и литературным критиком Александром Геннисом.
Абдайк был фабрикой изящной словесности. Каждый божий день он писал по 3 страницы. Получалась книга в год. Эссе, стихи, рецензии, конечно, романы. Прежде всего, это массивная тетралогия про житейские неурядицы Гарри Энгстрома по кличке Кролик. Но были и дюжины других, иногда популярные, как «Иствикские ведьмы», иногда не слишком, как роман «Иствикские вдовы», вышедший всего за 3 месяца до смерти писателя.
Как при такой плодовитости Абдайку удалось сохранить предельную отточенность?
Его часто сравнивали с Вермеером. И действительно, Абдайк, который в юности хотел быть художником, создал свою элегантную, пристальную, камерную прозу, полную любовно выписанных деталей. Часто его ею попрекали, говоря, что жалко расходовать такие красивые слова на такие мелкие темы. Ведь Абдайк обычно писал о средних во всех отношениях американцах. Писателя это не смущало. «Я люблю», — говорил он, — «середину, потому что в ней сталкиваются крайности».
Для читающей Америки Абдайк, как известно, был вечным автором «Нью-Йоркера», где он печатался 55 лет. Что связывало журнал и автора?
Больше всего другого – рассказы. Идеальный жанр для еженедельника. Абдайк написал их несколько сотен, и, как утверждает некролог «Нью-Йорк Таймс», именно в этой форме наиболее полно выразился его талант. Стихия Абдайка – меланхолическая любовная история.
А как сложилась судьба Абдайка в России, где его хорошо знают?
В 65-м русским читателям достался «Кентавр». Потрясение, которое мы испытали, отчасти объяснялось недоразумением. В этом романе греческое сказание о кентавре Хироне сливается с мучениями провинциального школьного учителя. Таким был отец Абдайка. Конечно, автор тут следовал за Улиссом, который, как говорил об этой книге Элиот, сделал современный мир возможным для искусства, заменив повествовательный метод мифологическим. Джойс, однако, был нам недоступен, и мы полюбили Абдайка за обоих. До русской литературы эта страсть не осталась бесплодной. Взять хотя бы Пелевина.
Я очень хорошо помню тот, изданный в 70-е в СССР, том, в котором были напечатаны 3 романа Абдайка: «Кролик, беги», «Кентавр» и «Ферма». В 1983 году на книжном толчке я купил его у спекулянта за 20 рублей. Это была ровно половина моей студенческой стипендии. Что называется, не пожалел денег. И, как оказалось, не зря. Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
В Москве поместный собор Русской Православной Церкви досрочно завершил свою работу. Ранее предполагалось, что работа этого почтенного собрания продлится 3 дня до 29 января, однако нового патриарха всей Руси, им стал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, избрали уже в первый день собора. Поместный собор – это важная институция православной жизни, попытки восстановления которой после 2-вековой паузы были предприняты еще в начале 20 века. Доктор исторических наук, генеральный директор исследовательского центра МГИМО «Церковь и международные отношения» профессор Андрей Зубов, с которым я беседовал, обращает внимание на то обстоятельство, что избравший нового патриарха поместный собор утратил роль православного парламентского сообщества.
В начале века собор – это было не просто событие, это было многолетнее упование, можно сказать, всей православной части русского общества. О соборе впервые заговорили еще даже до Первой русской революции. В 1904 году император Николай II благословил вести подготовку к собору и созвать собор как можно быстрее, но в итоге, как и, к сожалению, многое на Руси, как можно быстрее продолжалось в течение 12 лет. При самом императорском режиме так и не было созвано. Но зато материалы предсоборного совещания готовились, публиковались во многих томах все годы от 1906 до 1917. ни один из архиереев русской церкви тогдашней, хотя был синодальный период, не возразил против самой идеи созыва собора, они ведь не собирались больше 200 лет, и против восстановления института патриаршества. Все считали, что это совершенно необходимо. Собор собрался только при временном правительстве, готов был продолжаться года два. Его большевики в сентябре 18 года, то есть через год, разогнали насильно. Еще многие вопросы, и даже, я бы сказал, большая половина вопросов не была решена. Огромное количество вопросов, не только выборы патриарха, но и управление церкви, язык церкви, календарь, епархиальное устройство, система образования, принятие деклараций церковно-политических, скажем, осуждающих уже начавшиеся большевистские гонения. Все это проходило на соборе, так выборы на которые были абсолютно церковно-демократические. Мирян от духовенства и от монахов сначала выбирал каждый приход, каждый монастырь самого достойного. Этих самых достойных посылали на епархиальные съезды, мирян или духовенство, а епархиальные съезды из своей среды, скажем, наиболее достойных мирян выбирали одного уже на поместный собор. Выборы мирян были трехступенчатыми, духовенство и монашествующих двухступенчатыми.
Как у историка, который понимает происхождение явлений и событий общественных, и как у человека просто, насколько я понимаю, воцерковленного, у вас нынешний поместный собор, какое у вас к нему отношение?
Сам поместный собор не реализовал тех возможностей, которые были в нем заключены. Я не имею в виду не избрание митрополита Кирилла Патриарха. Мне кажется, что сейчас, вот уже через 20 лет после конца советской власти, у нас сформировалось христианское общество. Его не было в 90-м году, когда проводился предшествующий поместный собор. Христианское общество, его можно было бы и нужно было бы оформить. То есть также точно необходимо было провести выборы духовенства, мирян и монашествующих по приходам, по монастырям, потом по епархиям, чтобы сформировалось вот это, если угодно, православное парламентское сообщество, которое бы и реально бы вело бы жизнь церкви. Вместо этого в подавляющем большинстве епархий, почти повсюду, епископ назначил представителей, иногда кому-то известных, иногда никому неизвестных, иногда печально известных людей в некоторых епархиях. Эти люди, в общем-то, вместо восстановления внутренней жизни церкви, была такая бюрократическая, вполне соизмеримая с государственной процедура, разве что на самом соборе выборы были действительно честными. Но после такого избрания депутатов, конечно, возможности, если угодно, общественного резонанса собора резко сжали.
Вас беспокоит тенденция огосударствления церкви или ее нет в России, на ваш взгляд?
Как таковой сейчас нет, потому что государство является сейчас более слабым, хотя и очень богатым, пока еще на остатки нефтедолларов, чем церковь. Церковь при всех ее слабостях, недостатках, при всем ее историческом после советской власти, в общем-то, разрушенности, тем не менее, церковь – реальная общественная сила. И реально миллионы и миллионы людей являются активно верующими. Поэтому церкви есть на что опереться. У церкви есть общественная база. А у государства, по сути говоря, общественной базы, помимо бюрократической, нет. Даже при временном правительстве, я уже не говорю про императорскую Россию, церковь оставалась ведомством православного исповедания в Совете министров. В старой России, как повелось Петра, до этого было иначе, в общем-то, церковь была лишь институции государств. А в нынешней России церковь, в общем-то, действительно сохраняет, по крайней мере, весь мой опыт церковно-общественной деятельности, говорит о том, что церковь независима от государства. Да, государство, как в любой системе, пытается добиться действий церкви в свою пользу, какими-то финансовыми преференциями, налоговыми льготами, давить на нее введением каких-то рестрикций на собственность. Но это не полное подчинение, что было до 17-го года, или что было при советской власти, когда церковь просто раздавили и держали под каблуком КГБ.
Мнение доктора исторических наук, профессора МГИМО Андрея Зубова. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор международной печати. И сегодня, 28 января, фактически он продолжает тему, только что начатую в беседе с экспертом. Комментаторы европейских и американских газет много пишут о выборах нового главы Русской Православной Церкви. В эфире обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн.
Пишет Леонардо Коэн в газете «Ла Република». Первое же голосование завершилось избранием нового патриарха. Это был сильный и четкий сигнал православной церкви. Мы едины, мы сплотились плечом к плечу с тем, кого избрали 16-м патриархом московским и всея Руси. Говорят, что новый патриарх с большим волнением рассказал о совпадении дат. Ровно 40 лет назад молодой Владимир Гундяев принял решение поступить в Ленинградскую духовную академию, чтобы продолжить путь отца и деда. Кирилл быстро достиг верхних эшелонов церковной власти, став правой рукой Алексея II, поручившего ему одно из самых важных направлений в деятельности РПЦ – внешние связи патриархата. Кирилл считался фаворитом номер один на пост преемника Алексея II, несмотря на нападки со стороны противников реформ и сближения с католиками. И Поместный собор отдал предпочтение патриарху, который смотрит вперед и говорит с другими. Кирилл повторял в последние часы: «Вероучительные компромиссы в диалоге с христианами других конфессий недопустимы. Инославных привлекает твердость в православной вере. В ней они видят надежду на возрождение христианства в Европе и мире». Кирилл – искусный оратор и медийная фигура. Его можно часто видеть с Путиным и Медведевым. И он не скрывает желания, чтобы церковь играла еще более важную роль в российском обществе. Сделав выбор в пользу митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Русская православная церковь выбрала нового патриарха, открытого миру, пишет парижская газета «Ле Фигаро». Издание отмечает тот факт, что Кирилл имеет уникальный для иерарха международный опыт и в то же время глубоко укоренен в религиозной традиции страны. И хотя некоторые православные обвиняют митрополита в слишком сильной открытости Западу, он отнюдь не либерал, пишет корреспондент газеты Жан-Мари Генуа. Он осуждает либеральную светскую мысль, выступает за сохранение богослужения на старославянском языке, малодоступном для большинства верующих. В то же время Кирилл – человек публичный. Он ведет еженедельную телепрограмму, где в прямом эфире отвечает на вопросы телезрителей. Так пишет парижская газета «Ле Фигаро».
Обзор западноевропейской и американской печати моего коллеги Ефима Фиштейна. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 28 января исполнилось 25 лет московской рок-группе «Звуки Му», лидеру советского постпанка и инди-рока «Перестроечной волны». Альбомы «Звуков Му», «Простые вещи», «Крым», «Транснадежность» были особенно популярны в студенческой среде и среди творческой интеллигенции. Лидер группы Петр Мамонов и теперь остается кумиром части свободомыслящей молодежи, а «Звуки Му» последних лет – это сольный мамоновский проект. Рассказывает сооснователь и бас-гитарист звуки группы «Звуки Му» Александр Лепницкий.
Все, конечно, Петр Мамонов, с которым я еще учился 6 класса в школе номер 30 на Большом Каретном, он это много лет придумывал. Потом песни, которые он один придумывал, он в одиночку и пел. И только в конце февраля 83 года он меня уговорил, чтобы я поддержал его вот этот проект. И мы год репетировали практически каждый день. Я как раз сейчас нахожусь в Петербурге в квартире первого барабанщика «Звуков Му», моего партнера по ритм-секции Сережи Бугая в Африке. Я специально ездил за барабанщиком в Питер. Барабанщика мне посоветовали мои друзья из «Аквариума». Ему тогда было 16 лет. Он уже умел играть на барабанах немножко, а я еще на бас-гитаре играть не умел. И вот, собственно, задача Мамонова была первые полгода научить как-то ритм-секцию соответствовать его песне, моего ритму. А потом уже к делу подключились младший брат Мамонова Алексей Бортничук и Павел Хотин, наиболее профессиональный музыкант нашей группы. 28 января 1984 года мы сыграли наш первый концерт. Когда группа распалась, то в интервью наш клавишник сказал: «Мне все друзья музыканты говорят, мы-то думали, что вы звуки мудрецов, а вы звуки мудрецов». Так что и так вот это расшифровывается по-разному. Ну, на самом деле ведь «му» — это такое глубинное высказывание, восклицание древнего Китая. Что в него вкладывал все-таки основатель группы Мамонов, сам он никогда это дело не расшифровывал. Я тоже не рискнул. Пожалуй, мы, наверное, тот редкий случай, когда мы ни на кого не хотели быть похожими, потому что обычно рок-музыкой начинают заниматься молодые люди. Молодежи свойственно, конечно, выбирать себе кумиров, подражать. А мы-то взялись за инструменты. Мне было 31 год, а Мамонову вообще было близко к 33. Но какое-то, конечно, глубинное родство, такой по менталитету, можно сказать. Конечно, это группа Talking Heads, когда мы ее увидели на видео в 84 году, мы были поражены, насколько они нам близки просто по духу. И когда мы приехали на турне в Америку, американские критики подписались. Вот приехали русские Talking Heads. Хотя они совершенно как бы разные, Дэвид Бирн и Мамонов. С той же грядки Том Уэйтс, Кэптен Бифхарт. Вот, скажем, люди, которые близки по какому-то ритмическому ощущению окружающего мира Мамонову и остальным музыкантам звуков.
Проснулся я ночью. И сразу понял, ты ушла от меня. Ну и что? Ну и что? Что ты ушла от меня? Все равно.
Главное то, что песни, которые мы записали в 80-е годы, абсолютно актуальны и живы. Скажем, основная масса русскоязычного рока 80-х ухнула куда-то в небытие и осталось на поверхности только, так сказать, какие-то одни такие островки удачные, то вот к этим островкам, конечно, относятся наши песни, которые слушают молодые люди. Я был вчера на выставке 20-летней художницы, которая знает все наши песни просто наизусть. Такой основной блок такой психоделической лирики, то, что называлось русские народные галлюцинации, такие, конечно, песни, как «Сумасшедшая королева», «Крым», «Года Пятикна». Это те песни, которые особенно полюбил наш продюсер английский Брайан Ино. Ну, а с точки зрения, значит, русского пьянства, Мамонов написал самые лучшие, конечно, песни. «Красный черт», «Бутылка водки». Только русский изощренный ум мог додуматься до такой аналогии женского тела и внутреннего состояния женской эротической составляющей.
Стоило завидеть осанку твою, я понимал, как тебя люблю. Стоило завидеть крутые бока. Будешь моя, бутылка водки, бутылка водки, бутылка водки, ты была так нежна, прозрачна, изящна, нежно светла. Тебе поневоле тянул свои руки, порчась от боли любовной муки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был рок-музыкант Александр Лепницкий. Исполнилось 25 лет московской рок-группе «Звуки Му», лидеру советского постпанка и инди-рока «Перестроечной волны». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 28 января, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Оставляю вас с бутылкой водки Петра Мамонова.
Устала, ты дышала, еле текла, но ты меня любила до самого дна. Ногтями впивался я в бедра твои, тебя нагибал и просил повтори. Бутылка водки, бутылка водки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это хорошая площадка для неформального общения.
Вручается мне патриаршее служение.
Глухов подтверждает, что российские войска вошли на территорию Грузии еще в июне.
Антисемитизм вновь поднимает свою уродливую голову.
Поклонники ценили в прозе Абдайка свободный поэтический стиль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».